Я очень рад снова вас видеть после моего двухсубботнего пребывания в городе Сакраменто. Вот, постепенно приходится опять переучиваться на русский язык, а то тут, как говорится, у нас был опыт погружения в Украинской церкви Сакраменто, вот такая вот, что называется, погружение в украинский язык был у нас, вот, вместе с Яшей. Вот, поэтому большой вам привет от нашей сестринской церкви, украинской общины города Сакраменто. Вот, мы друг у друга учимся, потому что они тоже примерно вот такой же путь проходят, как и мы с вами, ну, чуть-чуть они раньше нас, ну, и их примерно столько же, сколько нас, поэтому как бы опыт примерно такой. Меня спрашивали вот по поводу славянской церкви, вот Сакраменто тоже сейчас получается две церкви, славянская церковь и вновь образованная украинская церковь. Вот. Также хочу просить, чтобы мы вместе молились за продолжение развития ну, той возможности евангелизации, которая нам сейчас дается через радио. Я не знаю, кто-нибудь нас, нашу программу «Встреча субботы» имел возможность слушать? Я хочу. Ага. Пожалуйста, друзья мои. Суббота начинается, поддержите нас, приглашайте ваших друзей, не забывайте о том, что это наше евангелизационное поле, и Господь Бог нам подарил возможность через радиоволны на весь Портленд возвещать Его весть. Сейчас Славик Фэмили на 10:40, также есть YouTube-канал, и так далее. И всех, кто имеет желание помочь нам вместе встретить субботу, мы сердечно приглашаем поучаствовать. Вот у нас идет сначала блок «Встреча субботы», поэтому всех, кто желает, мы сердечно приглашаем поучаствовать, чтобы у нас этот блок был разнообразный, поэтому буду рад, если вы будете подходить ко мне, предлагать какие-то идеи и так далее. Вот. Хочу сегодня открыть новую серию проповедей, которая, ну, я бы так сказал, она для меня нелегкая, потому что я не психолог, поэтому я не хочу, чтобы какую-то вам рассказывать вещи именно с точки зрения психологии, но тем не менее моя цель в течение нескольких суббот, чтобы мы с вами поисследовали, а что Слово Божье говорит о Духе. И поэтому вот эти темы, они будут звучать на протяжении нескольких суббот. И сегодня я начну наше исследование с прочтения текста из первого послания Иоанна, первый текст. 4 глава, 1 текст. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Что значит на практике «не всякому духу верьте»? Это очень непростой вопрос. Понимаете, когда речь идет о человеке, тут как бы все легче. У каждого из нас есть определенные критерии и понятия. И мы учим наших детей. Да, нам нужно, разные бывают люди, нам нужно учить наших детей, какому человеку можно верить, какому человеку нельзя верить, это очень важно. Я помню, на одном из соцсетей мне написал один человек гневное письмо. И он написал так: «Александр Болотников, я тебе не верю. Я верю», и дальше он перечисляет там, Вальтеру Вайсу, Эндрю Энрикесу и так далее. Я что заметил? Я заметил, у этого человека ник после его имени стоит «Адвентист седьмого дня». Я заметил, что этот человек однозначно пишет, что он верит Энрикесу. Наверное, этот человек, скорее всего, не знает, что Эндрю Энрикес, выдающий себя в интернете за пастора, люди подразумевают, что он является пастором церкви адвентистов седьмого дня. Вот это не так. Он был исключен из церкви адвентистов седьмого дня. Вот, поэтому здесь вопрос весьма странный. Вот, то есть человек, если ты заявляешь, что ты адвентист и веришь человеку, который исключен из церкви адвентистов седьмого дня, кстати говоря, за клеветническую информацию на церкви адвентистов седьмого дня, то извините, как сочетаются твои заявления о том, что ты адвентист, и при этом ты веришь человеку, который исключен из церкви адвентистов седьмого дня за клевету. То есть это явно несочетаемые вещи. Вот. Себе я не особенно заинтересован, чтобы люди мне верили. Я лишь только учитель, который занимается преподаванием Библии, я занимался этим всю жизнь. Это мое призвание, служение и профессия. Как говорится, кто желает учиться, пожалуйста. Вот. Но чтобы мне верить, не, я такого не при... Я к такому никого не приглашаю. Я обычный грешный человек, чтобы мне верить. Читайте вместе со мной Библию и делайте выводы. Вот. Поэтому по человеку тут понятно. А что значит духу верить? Знаете, в этом мире понятие «дух», оно чрезвычайно расплывчатое и зачастую очень опасное. Ну, начнем с того, что если мы подходим с точки зрения религиеведения, то 60% населения земного шара верит в какие-то духи, в каких-то духов. А если мы посмотрим географию, да, я, в принципе, даже вам могу показать карту мира на Google Map, то фактически, друзья мои, население вот этого континента, большая часть, аутентичное население вот этого континента, да, население вот этой части света, которая называется Океания, их религия напрямую связана с верой духов. В духов, начиная от духов природы, заканчивая духов умерших родителей. Очень серьезные вещи. Очень серьезные вещи. Мне встретилась одна женщина во Флориде, которая была просто водителем автобуса, которая начала рассказывать, что она из аутентичного населения Канады, то есть то, что мы по-русски называем индейцы, здесь это не принято говорить, они обидятся. Вот. Но они говорят, мне надоело иудео-христианство, то есть вера в единого Бога, так она понимает, монотеизм, да, иудаизм, христианство, ислам. Я воспитывалась в миссионерской школе, меня от этого вот так тошнит, я возвращаюсь к вере своих предков. Вера своих предков – вера в духов. Вера в духов. Вопрос. О чем говорит Библия? Что это за духи, которые в Библии, которых надо не всякому верить, которых надо испытывать? Что это такое? Для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, нам нужно разобрать немножечко из Ветхого Завета, потому что вся терминология Нового Завета, она имеет свою основу, конечно же, в Ветхом Завете. И я вас приглашаю открыть историю, которая записана в первой книге Царств, 16 глава. Это история царя Саула. История царя Саула начинается, вернее, это конец истории царя Саула. Читаем первое царство, 16 глава и 14 текст. А от Самуила отступил Дух Господень, от Саула, правильно, и возмущал его злой дух. Что дальше сказано? Что дальше сказано? Что? Может, перевод не такой? Друзья мои, давайте я вам покажу, чтобы не сомневались. Ну вот, 14 текст. Вот у нас написано. Дух Господа отвернулся от Саула, и в это же время, вот, руах, дух, ра, злой, от Господа. В это же время, понимаете? То есть все правильно. Русский синодальный перевод все правильно здесь переводит. К Саулу пришел от Господа злой дух. Как это понимать? Неужели у Бога где-то в сундучке на небе живут злые духи, которых он на людей может насылать или натравливать, или я даже не знаю, как это сказать правильно. Что это такое? Как это все понимаем? Ну, давайте немножко разбираться. У нас здесь контраст. От Саула Дух Господень отступил. Давайте зададимся вопросом, почему и что, собственно, это такое, и каким образом Дух Господень отступает от Саула. Нам нужно чуть-чуть провернуть до 15 главы нашей странички Библии и начать с истории, как Саул, повел себя крайне нехорошо. Он повел себя несколько случаев нехорошо. В одном случае он сам приносил жертвоприношение, и это очень-очень серьезная вещь. То есть это начало, как говорится, упадка Саула как царя. Он приносит жертвоприношение, в израильском народе, в Торе, совмещать царство и священство, то есть быть таким вот, что называется, верховным правителем, абсолютно не допускается. Абсолютно не допускается. Потом там дальше случай с амаликитянами и то, как он себе прикарманил часть собственности, которую они должны были предать сожжению. И то есть целый ряд проблем. И Самуил говорит Саулу вот эти слова, которые вы сейчас видите на экране. На экране написано нам, что ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. Скажите, пожалуйста, как можно вот эту библейскую фразу, буквально переведенную с иврита, сказать современным политическим языком? Ныне отторг Господь царство израильское от тебя. Можно сказать импичмент. Просто пророк, который поставлен был Богом, чтобы давать волю Божью царю. У каждого царя был пророк. У Саула был Самуил, у Давида был Нафан. Саул пришел и говорит Самуилу, Самуил пришел и говорит Саулу: дружище, ты себя не оправдываешь, пожалуйста, подай в отставку. То есть это даже не импичмент, никто не голосовал, это не конгресс. Пожалуйста, подай в отставку, ты не годишься. Ты человек был скромный, ты сказал, мое колено самое маленькое, ты сказал, что ты недостоин, но на тебя был возлит елей, да? На тебя был возлит елей, вот, потому что не я это решил, это Бог мне так сказал, я это сделал. Я вам вкратце передаю содержание, думаю, понимаете, да? Вот, а теперь, видишь, от Бога у меня к тебе слово, и это слово не я себе придумал, а от Бога оно у меня. Подай, пожалуйста, в отставку. Что дальше происходит, когда написано «отдал ближнему твоему»? Начнем с того, что Саул, он с одной стороны говорит: «Я согрешил», но он с другой стороны просит: «Поддержи меня». Он не хочет падать лицом в грязь, он не хочет ронять свой авторитет, и поэтому он хватается за Саула, за Самуила, как за соломинку, и тут уже от его прошлого настроя, когда, ой, как ты меня избираешь, а как я буду, а мне нужен Бог. И сейчас вот сохрани мой авторитет любой ценой. Самуил уходит, написано тут дальше конкретно, не видался более с Саулом он, а дальше он делает следующую вещь. Значит, Бог ему конкретно говорит, пойди в город Вифлеем к человеку, которого на иврите зовут Ишай, по-русски Есей, и, соответственно, я тебе укажу на одного из его детей, которого ты мне помажешь. Скажите, пожалуйста, что такое помазание? Вот сейчас мы будем видеть, что такое помазание. Это очень важно. То есть вот он приглашает всех детей Есея, все не тот, не тот, не тот, и не годят, и ни одного не избирает Господь. Оказывается, что самый младший пасет овец, потому что Есей не посчитал нужным его звать с поля. Нет, говорит Самуил, мне нужен вот этот маленький. Зовут этого младшего, а Господь ему как раз и говорит, о, вот это тот, встань и помажь его. Что делает Самуил, как происходит помазание, вот перед вами текст. Вот перед вами текст. Сегодня часто люди используют слово «помазание», когда надо и когда не надо. Вот как оно выглядит в тексте. Он берет рог с елеем и помазывает его. И что дальше начинается? Результат излития елея на голову Давида. Что происходит? Дух Господень, что? Почивает на Давиде. Вы знаете, кто еще есть в Библии вот таким же образом помазанный? Давайте почитаем. Это очень серьезная вещь. Это очень серьезная вещь вообще, помазание. Чтобы мы понимали это, друзья мои, откройте со мной Псалом 44, и стихи с 7 и 8. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты, кто здесь это ты? Боже, внимательно читаем. Возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, кого? Бога. Боже, Бог твой, елеем радости. Друзья мои, слово, вот в этих словах этого текста у нас заложено то, что мы сегодня употребляем в каждом, как говорится, случае, говорим слово «Христос». Вот слово «Христос» происходит отсюда, потому что греческое слово «помазал» – «христоо», отсюда «Христос». То есть Бог помазал Бога. Вот. Я сейчас не буду обсуждать вопрос, сколько здесь богов, потому что Бог един. Я также не буду обсуждать вопрос о том, помазал ли Бог самого себя. Это, извините, не нашего ума дело. Вот. Но мы видим факт, факт помазания елеем самого Бога. И поэтому мы уже неоднократно говорим о том, что Иисус Христос – это не имя и фамилия. Это Иисус Иешуа, это Спаситель, спасение. Христос на иврите Машиах означает помазанный, то есть это помазанный Спаситель. Вот откуда истоки этого. Да, но вопрос, что это за елей? Если мы откроем книгу пророка Исаии, именно тот текст, который в синагоге Назаретской читал Иисус перед всем собранием, то мы увидим, Исаия 61 глава, «Дух Господа Бога на мне, ибо помазал Господь меня». То есть вы видите, елей – это что? Святой Дух. То есть елей символизирует Святой Дух. Поэтому, когда я возвращаюсь к нашей истории, у нас Давид был помазан елеем, да? Самуил возливает на Давида елей, то вот у нас здесь Дух Господень почивает на Давиде. Так? То есть вот помазание. А про Саула? А про Саула сказано, то есть как только, то есть царство передано другому, так? То есть как только Самуил помазал вот этого другого, то есть Давида, Дух Божий уже на новом царе. А что делает старый царь? А старый царь сидит и держится за кресло. Вот, старый царь сидит и держится за кресло. И что происходит тогда? А происходит следующее. Приходит и возмущает его злой дух от Господа. Что это такое? Давайте читать дальше. Все это видят. То есть все это видят. И сказали слуги Сауловы: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать тебе человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на себя, на тебя дух от, злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя. И отвечал Саулу слугам: найдите. И вот они находят у Иессея Вифлеемянина этого младшего сына, и приходят они, берут Давида, и приходит Давид уже ко двору Саула, и вот снова, когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой от него отступал. Это что? Колдовство какое-то, а? Знаете, я вспоминаю вот этих в мультиках, эти покорители змей, там такая кобра, такая ходит, я готова так уже приготовить. Берешь эту флейточку и играешь на ней, кобра засыпает. Знаете, это что такое? Вы понимаете? Проблема в том, что очень часто вот этот менталитет, который пришел и в культуры, в языки, в искусство сегодня на Западе, да, иногда думаешь, Запад – это христианский удел, христианский мир. Извините меня, пожалуйста. Сколько здесь всякой вот этой гадости, которая пришла, в принципе, с вот этих вот островов, с африканского континента, где столетиями люди верили в этих духов. А результат, друзья мои, он виден. Он виден. Вы знаете, я вам скажу результат исторический. Представьте себе американский континент, да? Весь. Вот я опять его вам покажу на карте. Весь американский континент, это вот он. Это был, как говорится, все были колонии английские, французские, испанские. Знаете, самые первые колонии, которые стали независимым государством на американском континенте, это, конечно же, наша страна, Соединенные Штаты Америки, здесь мы живем. А вы знаете, что одновременно с нашей страной еще одно государство аж тогда приобрело независимость от колонизаторов. Знаете, какое? От французских колонизаторов. Не знаете? Расскажу. Не Канада. Гаити. Слышали такое государство? Почему все хотят жить в Америке, которая получила благословение от независимости? Они хотят жить на Гаити. Пожалуй, наоборот. Все Гаити хочет жить в Америке. Знаете, в чем причина? Я вам скажу, в чем. Французов-то они изгнали, а причина осталась. Называется вуду. Будьте очень осторожны. Нас ездят всякие наши туристы, любят посещать этот остров на круизах, потом масочки оттуда привозят. Будьте очень осторожны, что привозят, что покупаем и какие вещи покупаем на сувенирах. Ну вот, такое государство. И вот благодаря, к сожалению, влиянию духовности вот с такого государства, оно сегодня проникает, понимаете, мы рассуждаем о духе, как о чем-то таком вот в том контексте. А на самом-то деле все намного проще. Посмотрите еще раз на этот текст. Музыка. Давид не обладал колдовскими какими-то способностями изгонять из Саула какого-то злого духа от Господа. Всякий израильтянин сегодня прекрасно знает, что такое дух. Смотрите. На иврите слово «дух», да, если мы берем русский «дух», на иврите это «руах». Что такое «руах» вообще? «Руах» – это дуновение. Дуновение, то есть это то, что мы не в состоянии увидеть. Руах – это может быть ветер. А знаете, как спросить на иврите, как настроение ваше сегодня? На иврите настроение – это состояние духа. То есть я не спрашиваю на иврите, какое у вас настроение, спрашиваю, каково ваше состояние духа? Понимаете? То есть Под словом «дух» на иврите воспринимаются наши мысли, впечатления, настроения. То есть, что реально здесь происходит? Реально здесь происходит то, что когда Саул сказал Самуилу: «Покинь свой пост». А вернее, наоборот, Самуил сказал Саулу: «Покинь свой пост». Саул не делает этого. Все прекрасно слышали слова пророка. Пророк пошел и помазал Давида. Духа Господнего на Сауля более нет, а Саул сидит во дворце. Он не уходит. Даже сын его ему потом говорит: «Папа, уйди, Ионафан». А папа не уходит, папа сидит. Понимаете? А что ему от этого? А настроение у него депрессивное. Вот что послал на него Бог. Когда Духа Святого не стало на Сауле, он впал в глубочайшую депрессию. А находясь в глубочайшей депрессии, на высшем государственном посту, толку с руководителя нет никакого. Может быть, не совсем хорошее сравнение, но историки говорят, что перед началом Великой Отечественной войны Сталин был настолько уверен, что договор о ненападении с фашистской Германией являлся твердым и незыблемым, что у него есть достаточно времени подготовить всю оборону, что когда ему донесли, что в 4 часа 22 июня начали бомбить советские города, Сталин впал в депрессию, и несколько дней первых его вообще никто не мог ни достать, ничего. Он не руководил страной, понимаете? То есть вот это то, что происходит с Саулом. Он впадает в депрессию. А депрессия зачастую у него переходила и в агрессию. Почитайте, вот, например, что у него случилось в 18 главе, 18 глава книги «Первое царств». Вот здесь, когда, значит, уже, что называется, Давид побеждает и Голиафа, и так далее, и написано, что Саул подозрительно смотрит на Давида, 9 текст, и дальше интересно написано: «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он», видите, что делал, уже бесновался. То есть он уже бесновался, а там уже и музыка не помогала. То есть первые какие-то время музыка успокаивала депрессию Саула, и, естественно, он же руководитель. То есть что-то, поэтому слуги и позвали музыкантов, потому что им же нужно, что кто-то руководит государством, а не просто сидит и непонятно, что делает. Вот они зовут Давида, что-то вроде помогает, а тут наоборот, он берет копье, чуть не убил Давида, правильно? То есть депрессия, переходящая в агрессию. Друзья мои, это одно из значений слова «руах» еврейского, «дух», которое употребляется в Библии. То есть, часто мне приходится сталкиваться с определениями, которые даются в некоторых библейских словарях, особенно русских, когда говорится о том, что наши мысли, наши ощущения – это душа. Это абсолютно не так. Душа – это что-то другое. А вот то, что наши ощущения и мысли, и наши вот процессы, которые происходят у нас в нашем головном мозге, которые мы, в принципе, не в состоянии ни увидеть, ни измерить прибором никаким образом, в Библии они называются духом. И к нам может приходить всякий дух. К нам может приходить. В данном конкретном случае Бог, чтобы раскачать лодку царства Саула, потому что Саул не хотел уходить добровольно в отставку, он спровоцировал у Саула депрессию. Понимаете? Вот это что значит злой дух от Господа. Я недаром начал со слов «я не психолог». Я исследователь Библии. Сегодня психологические термины другие, и мы понимаем депрессия, агрессия, паранойя, все эти вещи, нам они понятны. Вот в Библии вот этих словечек нету. Там вот оно все, злой дух, злой дух. А это касается нашего состояния духа, наших мыслей, нашего настроения, нашего отношения, которое по-разному приходит. И вот то, о чем говорит нам апостол Иоанн, очень важно. Не всякому духу верьте. Друзья мои, Иоанн здесь употребляет вот эту библейскую лексику. Он не употребляет нам всякие истории из вуду и прочей спиритической гадости, которая сегодня. Он говорит простым языком того времени. Он не знает ни Фрейда, ни других психологов. Он говорит простым языком. Знаете, я помню в свое время... играл «Динамо» Киев, «Спартак» Москва. Это еще Советский Союз. И комментатором этого матча был такой Николай Озеров, если кто помнит. И я помню, я не помню, кто кому уже проигрывал, но там был счет 3-1, и уже там 2 минуты до конца матча останавливается, и я... До сих пор мне был совсем тогда школьником младшим, но я запомнил эту фразу, как Озеров сказал. Меня посетила мысль, что, наверное, «Спартак» не отыграется. Понимаете, вот это русское выражение «меня посетила мысль». Вот именно про это говорит нам Иоанн. Возлюбленные, если вас что-то посещает, проверьте, от Бога это или нет. Будем надеяться, что мы не в состоянии Саула находимся, и Богу не придется на нас посылать преднамеренно депрессии, чтобы как-то нас остановить. Но, друзья мои, дальше у нас сказаны такие слова. Потому что много лжепророков появилось в мире. Я сначала поговорю о христианском мире, а потом поговорю о нехристианском мире. Потому что лжепророки сегодня, ох, как есть. И в христианском мире очень много сегодня людей, которые приходят и рассказывают. Мне Бог сказал, мне Бог открыл. И я вам хочу сказать, что я обнаружил, что очень многие люди абсолютно уверены в том, что это так и было. И вот в своей уверенности, обладая определенным даром влияния, есть люди, которые умеют влиять на других людей чисто по типу характера, они очень красиво манипулируют. Я помню одного проповедника, который на Ютубе встал на колени перед проповедью, произнес молитву, а дальше потом начал нести абсолютно небиблейскую ахинею. Но на самом деле, приправлялась эта откровенная ахинея. Ну, почему это ахинея? Потому что он предсказал установление закона о воскресном дне в марте прошлого года. Вот. Поэтому сегодня мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что это была ахинея. Но просто, человеку, немножко знакомому с Библией, сразу становится понятно, что это такое. Но человек, который не знаком с Библией, да, вот он попадается вот на такую удочку этих людей. Вот он помолился же Богу. Он встал на колени, и он рассказывает, что это Бог ему открыл. Как я могу этому не верить? Я помню свое время, когда вот это появилось, известный проповедник многим из вас, Марк Финли, дал этому откровенному, как говорится, товарищу, лжепророку, будем так говорить, очень красивый ответ из трудов Елены Уайт. Вот что он зачитал. Можно здесь увеличить. Смотрите. Вот что было написано Еленой Уайт в журнале Review and Herald, статья 1886 года. Смотрите, я не знаю, есть ли русский аналог этого. Значит, впечатления и чувствования. Знаете, я редко читаю что-то за кафедрой из Елены Уайт, потому что она сама не советует. Но в данном случае тут, понимаете, не в бровь, а в глаз. Впечатления и чувствования не являются абсолютными доказательствами того, что человек ведом Господом. Обратите внимание, не в бровь, а в глаз. Впечатления и чувствования не являются абсолютными доказательствами того, что человек ведом Господом. Сатана, если мы этого не подозреваем, даст нам и впечатление, и чувствование. Они не являются, то есть внутреннее, вот они, впечатление, внутреннее впечатление, не являются по себе правильным и безопасным мерилом. Все должно соответствовать тщательно образом, проверено через наше верование, должно быть все исследовано, и как, во что эти люди верят, и должно иметь плод, приносящий славу Господу. Я думаю, что для вас не будет чем-то новым, что пишет пророк Исаия в 8 главе и 20 тексте. Обращайтесь к закону и к откровению. Если они не говорят, как это слово, то что? Нет в них света. Понимаете? Вы видите, вот не всякому духу верить. Не всякой мысли, которая нас посещает, безопасно верить. Мой хороший знакомый, пастор, коллега из Виндзора Александр Головенко рассказал мне случай, как он консультировал одну девушку. Молодая девушка в детские годы, 11-12 лет, вот, решила заключить завет с Господом через водное крещение, это было сделано. Но по прошествии 4 лет она заявила открыто, что принадлежит к ЛГБТ-сообществу. Ну, естественно, родители всполошились. Вот. Что делать? Пригласили пастора. Вот, потому что дело сейчас это очень серьезное. Вот, и он просто решил с ней побеседовать. Ты ходила на все библейские наши занятия, я тебя знаю чуть ли не с детства. Расскажи мне, ну, что тебя подтолкнуло принять решение о том, что тебя не привлекают более мужчины, а тебя привлекают женщины. История была очень простая. Девушка училась, эта сестричка, в обычной канадской государственной школе. Вот. И она обратилась к психологу, потому что ей так посоветовали. Почему она обратилась к психологу? А потому что, как рассказывает она дальше, в один из дней на спортивных занятиях по плаванию они находились в раздевалке, мимо нее прошла ее одноклассница, задела ее, и после этого она пишет: у меня в голове начались мысли. И мысли, и мысли, и мысли, и мысли. Потому что ее мучили мысли, она пошла к психологу. Знаете, в чем проблема? Проблема школьной психолога. Проблема сегодняшней науки. Я сам себе этого не представлял. В 18 веке один из основателей атеизма, французский философ Рене Декарт, заявил: «Я мыслю, значит, я существую». Знаете, я в свое время в Советском Союзе в философии это все учил. Я прекрасно знаю, что имел в виду под этим Декарт. Декарт дальше пишет: все, что невозможно логически доказать, не имеет права существовать. Поэтому так как Бога невозможно логически доказать, то Бога нет. Понимаете? Но Запад сегодняшний, постмодернистский, вот эту вот марксистско-декартистскую теорию перевернул снова на голову. И проповедуют они сейчас совершенно другое. «Я мыслю, значит, я существую» – это по ихнему пониманию. «Твои мысли контролируют тебя». И если твои мысли контролируют тебя, значит, чтобы тебе было хорошо, ты должен быть ведом теми мыслями, которые тебя посещают. Вы понимаете, куда сегодня и что сегодня учит этот мир? Это серьезнейшая проблема. И поэтому приходит к психологу мужчина и говорит: «Меня достала моя жена, я хочу развестись». Что ему психолог скажет? «Разводись». Потому что тебя, мысль твоя этому ведет, и тебе лучше не станет, пока ты не осуществишь это. Знаете, в чем проблема? Лучше не станет. Это обман. Вам когда-нибудь хотелось что-то купить? И вы шли к этому. Ну, иногда надо купить. Но иногда это обсессия. Я хочу это купить. И это беспокоит. Вот я хочу это купить. Мы прилагаем все усилия, чтобы это купилось у нас. После того, как мы это купили, подумайте, что мы чувствуем? Облегчения нет. Нам хочется купить что-то другое. Но, понимаете? Вот она такая проблема. Идти за нашими мыслями — это идти в пропасть. Вот о чем Библия говорит. Если психолог сегодня говорит: верь своим мыслям, иди и осуществляй то, что тебе в голову приходит, потому что это тебе станет легче. Знаете, иногда это непросто. Есть разные ситуации. Есть мысли, которые могут человека довести до самоубийства. Что говорить, например, о такой очень неприятной болезни, как гендерная дисфория? Знаете, что это такое? Вот когда человек, родившись одного пола, имеющий как бы все признаки одного пола, хочет чувствовать себя представителем другого пола, ну, неприятно. Это крайне неприятно. Это приводит к депрессиям, к разным вещам нехорошим. Но, друзья мои, что предлагает сегодня этот мир? Абсолютно, пойди на операцию, тебя порежут и накормят гормонами. А результат? А результат все равно. Человек не меняется. Не меняется. Вот это вот желание следовать за своей мыслью, оно тупиковое. Оно тупиковое. Человек не меняет. Вот почему Иоанн здесь говорит: испытывайте духов. Испытывайте духов, потому что много лжепророков появилось в мире. Как в христианстве, так и в мире. Сегодня много лжепророков, и в нашу голову нам праздные мысли посещают. Я абсолютно уверен, что у нас у каждого столько всяких мыслей, которые нас посещают, что если мы друг другу начнем об этих мыслях рассказывать, то мы друг друга доведем до сумасшествия. Такой мир, такой мир. Но вот нам предупреждение. Не всякому духу верьте. Не всякому. Приснилось ли что? Впечатление ли какое? Побуждение ли какое? Проверьте и испытайте Священным Писанием. Друзья мои, это очень-очень непросто. Вот почему Павел апостол нам желает и пишет такую вещь. Смотрите, это то, что у нас в жизни происходит. Ефесянам 6:12. Потому что наша брань не против крови и плоти, да? То есть тут контекст по отношению к рабам, которые, ну, будь в том положении, в котором ты есть. Наша борьба, она не против плоти и крови. Вот в этом проблема. Да, у кого-то есть гендерная дисфория и есть мысли, а у кого-то, может быть, родился без ног. Все зависит, как человек поставит себя. Есть Ник Вучич, знаете такого? Без рук, без ног, а все равно ходит. Еще и как ходит. Понимаете? Есть. Бог дает силы. Почему? А потому что в этой борьбе с духами выживают те, кто понимает, что наша борьба не против плоти и крови. Не заниматься всякими политическими выступлениями за свои права, а против начальств, властей, мироправителей века сего. Это мы знаем, про кого идет речь. Явно не про политических властителей. И дальше. Против духов злобы поднебесных, которые вот сюда нам заходят, внушают нам разные, понимаете? И как против этого бороться? Только всеоружием Божьим. Только всеоружием Божьим. Дабы могли противостать в день злой и, преодолев, устоять. Понимаете? У каждого из нас, друзья мои, бывает злой день, когда нам посещает какой-то злой дух. Но Бог говорит, есть все оружие Божие. Бог приготовил для нас броню, да? Мы можем припоясать наше чресло истиною, облечься в броню праведность и обув ноги в готовность благовествовать мир, и также взять щит веры, которым мы можем уготовывать, угасить все раскаленные стрелы лукавого. И также не забывать о шлеме спасения и мече духовном, который есть что? Слово Божье. Поэтому четкий выбор у нас есть сегодня. Либо быть ведомыми духами, которые нас посещают, идеями, мыслями, личными чувствованиями и, как это, впечатлениями непроверенными, либо взять всеоружие Божие. И через это всеоружие Божие только мы сможем противостоять, имея все, что Бог нам дает, и молитву, и Слово Божье, и так далее, противостать духам злобы поднебесной. Готовы ли вы к такому? Если да, я приглашаю вас к молитве.